Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
Всем привет. Сегодня мы начинаем наш первый репортаж из Грузии. Так сказать. Сегодня мы начинаем наш первый репортаж из Грузии. С нами сегодня будет...
Давид Субеляк.
Да, один из грузинских активистов. Представься.
Да, я Давид Субеляни. Активист в наркополитике. Работаю уже там, не знаю, лет 5-6 уже, наверное, в этой сфере. Один из основателей очень известного движения «Белого шума», когда назывался, оно уже не существует, но это было движение, которое поменяло очень много. Не только в сфере наркополитики, но вообще как активизм делается в этой стране. Мы совсем по-другому подошли к делу, и до нас, в принципе, такого эта страна не видела, что мы разогнали там акции с там 10 тысяч людьми или 15 тысяч людьми. Этого никто не мог представить. Такие акции только политические партии делали типично и в основном с финансированием. А вот мы показали, что ты не должен быть частью политики, вот так прямое понятие слова, что никто за спиной, никакая политическая партия не стоит, никто тебя не финансирует вот так, у тебя нет интересов в политике и так далее. Просто есть интерес, чтобы поменять жизнь, как с нами, как система с нами работает, какие наши права соблюдаются, не соблюдаются, какая вообще жизнь наша, какая ситуация у нас. И из-за того, что у нас было очень плохо в Грузии с наркополитикой, вот мы начали такую шумеху, мы начали такое движение и показали, что можно поменять политику, можно поменять, как с тобой система там
обращается,
да. И это было таким демократическим, было очень интересно, потому что, да, поменялось очень много в наркополитике тоже, собственно, но еще такой побочный эффект, что в разных сферах мы увидели, что ребята начали делать движение подобнее к нам, то есть все, что они увидели, что да, вот эти ребята, если бы наркополитики смогли столько, и никто не ожидал, что наркополитики можно было поменять что-то, тогда можно делать что-то для прав там ЛГБТ, не знаю, людей или там чего угодно. То есть они же все-таки новая страна, новая молодая демократия, так что много проблем. И традиционные системы политической партии и так далее не в состоянии менять много. И надо по-другому, чтобы повлиять на политику и из улицы тоже, типа, вот так. Ну вот, такая история.
У вас, то есть, наркопотребители делали протесты именно?
Да.
То есть, ну, это круто, потому что у нас не выйдешь людей, наркопотребителей, которые...
Да, это был какой-то момент. Мы тоже не думали, что такое можно, но потом это пошло. Вот когда я впервые начинал, это было у нас движение марихуаны, движение начиналось 2.06, потому что первая акция, как мы взяли, это было 2 июня, да, 6 месяца, 2 число, и так и называли, себя не знаю, как назвать, движение 2 июня, вот так. Это было, типа, мы говорили, что вот, ну, трава не такая уж наркотик, не очень сильный наркотик, там, освободите траву из вашей системы, там, криминализации и так далее, и так далее. Это была вот наивная такая история, ну, наивный подход к делам. Мы не смотрели на сложность всей наркополитики, я сам тоже не знал, я все употреблял марихуану только, и вот с друзьями начали говорить, что вот, ну, можно же курить, что не дает нам курить. И, да, было нормально. Там максимум, то, что мы смогли, это было 2000 людей. И это было тоже вау, в 2013 году. И это был тот момент, когда наш режим поменялся, Миша Саакашвили, наш известный президент, mm-hmm. ушел, и вот новые ребята прошли, и мы уже не ошибались. При Мише мы опасались, что это будет проблема. Только что он ушел, новые ребята пришли, и мы сразу же сделали, начали движение. Потом поняли, что, ну, поняли две вещи, что, да, это максимум, чего мы добились, там, 2-3 тысячи людей, и в основном это были люди, которые там курили траву, и для них там, даже посмотреть на фотки, да, они очень такие веселые, там все в зеленых, там все это атрибутика марихуаны, и все. Ну, не злые ребята, там была музыка, это было типа клево, да. Кайф, да. Это один, и потом это поняли, что это максимум, чего добились, мы не добились того, что вот злые ребята пришли, uh-huh. протестуют сильно, такого не было. И второе, то, что мы поняли, что наркополитика посложнее, это не только там права людей, которые употребляют марихуану, курят там косяк и опасаются, что полиция там... Нет, мы поняли, что дела подруднее и посерьезнее, и там есть очень много людей, которые употребляют разные вещества, и там у них вообще совсем проблематично. И да, это был такой момент. Я сказал, что все, я перестаю. Я сказал нашим ребятам, давайте, ребята, поменяем фокус, мы не можем остаться в марихуане, мы должны работать на всю наркополитику. И мои ребята, мои друзья, они сказали, что нет, это не, стратегически это не хорошо, потому что люди будут опасаться, они не будут приходить на наши акции. Я говорю, ну, все-таки люди не приходят. Это максимум 2-3 тысячи людей, которые там mm-hmm. ожидают, что к вечеру будет партия, и все, не больше. И кайф какой-то от этого. Но не серьезно это. И там наши пути разошлись. Я тогда делал вебинар в прямом эфире, там рассказывал про наркополитике, там сделал... коммуницировал мое решение, что оставляю это движение, типа начинаю работать посерьезнее. Уже через некоторое время, там месяцев 3-4 спустя того момента, мы уже начали с другими ребятами движение белого шума. Это было движение посерьезнее, очень серьезное движение, которое, вот о чем я говорил, когда я представился, когда очень серьезно поставил повестку дня вопрос наркополитики, это было впервые, что мы сказали, что да, люди, которые инъекционные наркотики тоже употребляют, люди, которые там, героин употребляют, это была такая, знаешь, какая-то стигма на героин, никто не смог говорить, и люди, которые употребляют героин, это ну, люди сами там, там мы можем тихо о них говорить, но не по телевизору, и не надо, вот так, такое было. И нет, нам, ну, в белом шуме сказали, что совсем поменяем вот политику, вот эту саму стигму снимаем, и да, мы начинаем говорить прямо о проблемах. И тогда впервые мы озвучили, что оказывается в Грузии не только люди, которые употребляют там траву, и это не только трава, о чем мы говорим, когда о наркополитике говорим, но это серьезные вещи, типа люди колятся и так далее, и так далее. И люди умирают от передоза, и есть гепатит С, и есть ВИЧ, и все это связано, и типа мы все знаем это, но мы типа закрываем глаза, но у нас уже есть так много там этого информации, потому что уже были какие-то исследования, то есть было много чего знаний у академиков, у организаций, но никто типа не громко не говорил об этом. Там была ассоциация снижения вреда уже, которая финансировалась от глобального фонда и так далее. Вся эта движуха сообщества была тоже создана, но они типа не шумели. Они там, может быть, раз в год Support Don't Punish акцию делали, типа, потому что там был грант, и было это по плану, что надо делать в такое-то время. Вот это
отработать.
Ну да, там 50 людей вышли, и все, и ничего, там, политики не слушались с ним и так далее. То есть они говорили туда-сюда, но серьезно ничего, то есть никто не воспринимал вот это. И вот был шум, смог того, что все, окей, хорошо. Все, это серьезное дело, надо будем слушать вас. И да, так получилось, что мы в течение там 2 года работали, 2,5 года, даже 3. К концу первого года было так, что уже мы не думали о том, как использовать средства массовой информации. Они пили у нас на дверях. Нам не... Это было так легко, что поставить в СМИ. Журналисты любили, как мы работали. Они начинали новости там, с нашими ньюсами. Постепенно мы стали ньюсмейкерами, не то, что там поставить какую-то информацию для, для людей. Нет. Мы стали типа как ньюсмейкерами. У нас потом пошло по финансированию, немножко финансирование тоже было. Ребята у нас были классные, которые знали, как делать хороший материал. Они в бизнесе работали в департаментах маркетинга и так далее. То есть они знали, что да, если делаем там адвокацию, там мы не можем там некачественные там имиджи использовать или видео и так далее. Если делаем, надо делать хорошо. Посмотрим это как бизнес, типа. Когда почему бизнес вкладывает деньги? Потому что хороший материал такой, она будет поменять что-то, она на аудиторию будет влиять. Вот эта наркополитика, если тоже хочешь повлиять на аудиторию, то надо качественно все это делать. И да, вот это, все это поменялось, потому что такое было понятие, что раз это гуманитарное дело, типа без это не бизнес, это если там что угодно там пишешь, не надо. Истина на нашей стороне, и все. Но нет, оказывается, что это недостаточно. Надо, и что там бизнес-подходы тоже включить хорошие, что работает, что не работает. Социальная сеть, а вот это стало нашим большим оружием, да. И в какой-то момент мы поняли, что мы держали пульс. То есть мы смотрели на социальную сеть, смотрели на статистику, и у нас был прямой пульс на то, как мы работаем. Потому что, когда у нас были большие акции, вот количество фолловеров, да, они прибавились бы, вот этот график, да, на статистику смотришь из плато, а потом вот такое
увлечение,
скоро, потому что, ну, что-то хорошее, что-то произошло, и большое. И вот так дошли до того, что к концу второго года у нас было 50 с чем-то тысячи людей, которые подписывались, и вдруг осознали, что это где-то там, не знаю, 2% зрелого населения. Это неплохо. Это неплохо. Это уже как это центр власти, типа. Ты стал центром власти, и когда потом понимаешь, что к вечеру, когда включаешь телевизор, да, и там главный национальный канал и начинают свои центральные ньюс программы с картинками с твоей акции или что-то такое, ты понимаешь, что да, вот ты меняешь что-то серьезное в жизни в Грузии. Вот этот первый момент сенситивности прошло так, что даже не поняли, как нормализовалось то, что люди могли уже на улице говорить о наркополитике. Это стало так нормальным фактом. Это уже... Даже если законы не поменялись бы, да, вот это уже было большое достижение. Вот это мы не ожидали, такое когда-нибудь будет, что люди нормально смотрят на общую дискуссию по наркополитике. И то, что люди на улице типа подошли бы ко мне, те люди, которые не употребляют или не имеют никого, кто употребляет, но все-таки они понимают, что ты что-то серьезное делаешь, хорошее делаешь. Узнают тебя и говорят, о, хороший мальчик, там хорошие ребята, вы же хорошее дело делаете. Это было понятно для людей, что да, вот это ребята с Белого Шума, они за очень хорошие вещи, не то, что там за наркотик, за наркоту и так далее, да. И это был вот такой момент, и политические партии тоже, типа, стали посерьезнее дискутировать эту тему. Сообщество людей на определенных наркотиках, которые там генпудят, это разные ребята, которые там формально уже пили на месте, они тоже заактивировались. Все эти организации, которые работают по public health, это общественное здравоохранение, или в частности по наркополитике, или там по ВИЧ, не знаю, или организации, которые там занимаются снижением вреда, таких у нас 14 в стране. Все эти правозащитные организации главные тоже, которые в Грузии здесь. То есть всякие разные группы вместе подошли вокруг нас, и они сказали, что давай, мы можем тоже стать частью этой истории. Давай, мы тоже поможем, чтобы поменялась, правда, эта политика. И в какой-то момент мы основывали альянс грузинской наркополитики, так называемый, у нас там было 40 плюс 11, больше чем 40 организаций. И это был хороший момент, потому что мы смогли идти к властям и говорить, что вот смотрите, не, то, что, не только улица, там десятки тысяч людей, которые выходят, но плюс 40 плюс организаций, которые за нами стоят и в едином... говорят с тобой, с вами единым голосом. Вот так. И да, это был такой политический моментум. Все понимали, что вещи стали на такой уровень, что да, правда, там, момент подходит к ближе, когда надо, правда, решение принимать. Либо туда, либо сюда. Мы смогли зарегистрировать законопроект о декриминализации. Это, или это был более комплексный законопроект, не только декриминализация, но там была еще всякие вещи там про превенцию, про сервис, сервисах. Да, и была декриминализация, к сожалению, не к сожалению, знаю, в тот момент мы решили идти по пути португальской модели. Я на этот момент не очень люблю такую модель, но в тот момент был это самый хороший выбор, потому что у нас была история Португалии, и наши политики тоже вот знали, что Португалия это была нормально реализована такая декриминализация. Мы даже стадий тур делали для них. Я сам был в Португалии, когда мы членов парламента взяли там, и там у нас наши португальцы, друзья, потребители там тоже встретились и показывали нашим властям, как это все работает. Потом были неформальные сессии, тоже все хорошо было и такое. Но в конечный момент этого не было достаточно. То есть это был такой момент, что и грузинская мечта, это ведущая партия, которая была, кажется, в тот момент, и они сейчас ведут даже. Больше чем 50% этих людей, которые в парламенте сидели, у которых была правда власть, чтобы поменять наркополитику, а они бы без камеры и так далее, они бы с нами говорили, что да, да, конечно. Вот, мы будем поддерживать, мы бы поддерживали вот этот вариант, но есть один но. Если они скажут, что не надо, тогда мы не можем делать. И вот это всегда было, что мы знали, что это одно дело, что мы победили на уровне того, что убедили этих людей, что надо истинно на нашей стороне, надо, правда, поменять такую сторону наркополитику. Вот это дело было сделано очень хорошо, но был такой момент, что они говорят, что вот есть еще там что они, то есть лидеры, что скажут, типа там премьер-министр, не знаю, либо мы никак не смогли на том уровне поработать. Мы постарались найти пути, но там, ну, олигархи Иванишвили, которые там решает все, типа, он должен решать. И да, к нему никак не смогли, и так получилось. Ну, МВД, конечно, они были против всегда, и ну, все это закончилось с тем, что МВД там сделала большую операцию и закончила наш активизм тем, что они, ну, это известная была история, они вошли в клубах.
Это вот недавнее, да?
Да, это там 16-м. Да, да. Потом мы сделали рейв парламента, это был тоже такой момент, там 20 тысяч людей вышли, и все телеканалы 24 часа мешали, вся программа телевизионная, которая у них была, они отказались от него, и 24 часа они мешали от этого места, и то есть потому что все понимали, что это не только про наркополитику, но это вообще как типа большая борьба между прошлым и будущим. Типа, как люди хотят жить, как люди хотят, чтобы власти с ними говорили, как вообще политика делается в стране и так далее. Это была не только борьба для наркополитики, для молодежи, но вообще борьба для демократии. Таким стало, потому что, когда они вошли в клубах и так далее, вопросы вышли в сфере наркополитики. Там была свобода... слово, свобода
собрания
и так далее, и так далее. Все. И уже тот момент, первый раз мы сделали политические
заявления.
Мы требования тоже. Требования. Мы первый раз тот день поставили требования не только по политике, но, например, чтобы министр МВД ушел домой, например. Uh-huh. Такого не было, чтобы полицейская система, чтобы власти Грузии публично сделали заявление, что да, они намерены поменять вот эту полицейскую систему, которая у них uh-huh. есть, со всеми этими, как ведется, например, исследование, как вообще работает полиция и так далее. Мы же поставили все это. Это были те вопросы, которые были, не были на уровне там, повестки дня политического. Но мы все это принесли, не только наркополитикой. Это было такое решение. Были ребята, которые говорили, что такого нельзя делать, давайте у вас есть фокус наркополитики, оставить вес. Uh-huh. Но мы потом поняли, что нет, это перемена побольше, да, и мы не можем оставить эти вопросы. А, да, вот это одно, чего мы думали, но МВД думал по-другому. Ну, система сработала у них. Они, в принципе, нашли какие-то уязвимые места у нас, и они как-то тут ночью они подавили на нас, на наши лидеры, и часть лидеров приняли решение, что да, мы не будем завтра восстанавливать демонстрацию, потому что есть вероятность того, что там будет кровопролитие и так далее. Потому что сам министр внутренних дел был у нас, в какой-то комнате парламента вошли наши ребята, и он типа говорил, что я уже не могу остановить. Там были противодемонстранты uh-huh. тоже. Люди, которые всегда против развития, типа против Джорджа Сороса, например, они говорят, что против Запада, против Запада, всегда они говорят, что это все конспирация американская, что типа Джордж Сорос, эти американцы хотят убрать, чтобы вот наша нация не исчезла, чтобы мы все стали там систему американской и так далее. Ну, такая бреда. И они всегда выходили против всех, кто про развитие, но это был инструмент власти. Давление, да. Они власти, они поощряли этих ребят. И когда наша демонстрация шла в тот день, эти противодемонстранты тоже вокруг нас били. Там порядка тысячи людей, не больше. Но как правительственные СМИ говорили, в тот день там очень много тысячами они были, и уже полиции не было в состоянии удержать их. Они еле-еле один день коридор сделали. Но сам министр говорил у нас, что нет, все, они уже устали, и там полицейская бригада, которая самая близко там с Тбилиси, они там 200 километров от Тбилиси, и там 3-4 часа надо, как они дойдут до Тбилиси, и он не уверен, что эти 3-4 часа он может удержать этих противодемонстрантов, и он говорит, что вот, ребята, вот вы делаете чего угодно, это свободная страна. Я как министр обещаю вам, что я буду ваши права засчитать, ну, физически, как я могу, но через час я не уверен, что этого я могу делать. Uh-huh. И мне надо будет там использовать серьезное оружие и так далее, чтобы остановить все это. И если это такое будет, тогда люди погибнут. Вы же понимаете, если такое будет, это уже будет на вашу совесть. Вот хотите вы такой перемен? Вы хотите вы такие демонстрации, вот стоит все это для того, чтобы там какие-то люди, которые ошибочно здесь находятся, там молодые люди на той uh-huh. или на той стороне, чтобы они умерли, чтобы их не семьи завтра плакали на то, что... И они знают, что у нас ребята, которые там очень гуманные, так сказать, у них не было такого опыта грязной политики. Mm-hmm. Тот ночь я не был там. Меняли друг друга. Я работал в бэк-офисе, типа мобилизовал медиа иностранную. И физически уже не смог. В какой-то момент был план, что я присоединяюсь к ним, но физически не смог, потому что противодемонстранты тоже были там. То есть я с офиса работал, все это когда происходило. И телефонная связь тоже порвалась, потому что когда они вошли в парламент на переговорах с министром, они заставили нашим ребятам телефон не оставить. Uh-huh. Типа безопасность какая-то, потому что министр там и так далее. И уже я не смог говорить, я знал, я уже понимал, не находясь там, но uh-huh. с офиса наблюдая все это, я уже знал, чем сейчас занимается министр внутренних дел, какую штуку он для нас делает. И, но они вышли, я вижу моего друга из шума, который ходит с микрофоном, и на его лицо понятно, что произошло там. И он типа говорит вот такие лили говорит, но как-то говорит, что надо уйти домой, потому что если нет, тогда будет кровопролитие, и это же не нужно нам делать, это не то, что для чего мы, ребята, собрались здесь, не стоит никакая наркополитика, ничего не стоит к этому, чтобы хоть один человек умер здесь. И вот, ну, люди, хорошо, ну, окей, пойдем домой. Ну, вот такой момент, что никто этого не ожидал, потому что мы столько, мы все заражены пили, и вчера там, типа, нас не дали возможность потанцевать, но сегодня мы всю страну взяли подруг. Вся там 20 тысяч людей, все каналы про нас, 24, все, у нас и рэп был, и вся даже зарубежная медиа, и CNN, и BBC, все это передают. Все, бля, это все, это уже такая гордость, знаешь, все, о, бля, мы держим все, это... И был такой момент, у ребят там, они знали, что там много силы есть на нашей стороне, все, и нет, вдруг вот такой наш лидер... Один из приходит, говорит, надо домой идти, потому что вот такое. Вау, была такая демотивация. Я стараюсь звонить, моим ребятам никак не получается. Я 3 ноутбука или что рухнул в офисе. И я знал, что там был как бешеный. И там были наши активисты. Давид, что с тобой происходит? Там же... Нет, вы же не понимаете, это все, это они хотят, чтобы мы вообще совсем... Это уже завтра мы не можем собрать людей, это и... Да, вот так и было, и где-то написал пост. Нет, ну потом был этот момент, что вот сам министр брал микрофон после нашего лидера, и он говорит, он постарался... Люди были очень немотивированы с этим, то, что наш лидер сказал. И вдруг он берет министра, берет микрофон. Здравствуйте, ребят. Ну, я вам обещаю, что... не, он сказал в первую очередь, я хочу вам сказать, извините, вот такое, подышь на грузинском. И люди... Вот министр говорит, вот какой, блядь, какой я вот... Был какой-то момент, 3-4 секунды люди вот так, и вдруг все остановились. Они все типа поняли вместе, что что-то не так здесь. И он продолжает. Я вам обещаю, что да, я вам вот наркополитику тоже будем менять, и чего угодно мы будем менять, и в этом свободном городе всегда можно будет танцевать где угодно. И то, что там вот такое. Такое слово, он говорит. И этим не закончилось все, и министр побежденный, он в лице там партии, типа он смог ситуацию, дух падал. Утром мы уже были в кабинете вот этого министра, я ругался с ним, все вот как сидели, я говорю, да как вы вообще смогли такое делать, такое? И он говорит, ну Давид, когда мы сейчас закончим, вот видим, и там будет медиа стоять, и они хотят очень от тебя услышать, именно от тебя, они хотят услышать, что вы, ребята, вы не про то, что люди вот так распространяли наркотические вещества и там продавали такое, а то ты не знаешь, но может, страна так понимает тебя, и надо очень, что, типа он меня говорит, что надо говорить, и типа надо говорить, что это не против наркотики, и все, и просто вот так за право и так далее. Я говорю, ты меня не научи чего-то. И человек был таким, что он... Все говорили, что когда с ним находишься на переговорах или на встрече, он как-то очень успешно делает того, что он никому не дает слова. Он всегда держит лидерство, о чем говорим сейчас мы. Так и он делал. Вот эту встречу никто типа не... Мне просто не пришлось пару раз остановить имя. Ну, люди этого не делают, что министр говорит. Такой министр. И мне пришлось ему пару раз, и ему это не понравилось. И потом я понял, что он с кем-то говорил, что это единственный человек про меня. Он говорит, кто ему реально понравился в нашей команде. Но это ничего не меняет. Я вышел, конечно, это медиа было. Я сказал, что министр хочет, чтобы я сказал вам вот такое. Я это сказал. Я так не понимаю, почему это он хочет такое сказать. Вы же знаете, что мы за все это... Бла-бла-бла. Вот так я пересказывал. Такой, наверное, он не говорил. Но так этим и закончилось. Все, наше движение тоже разошлось. Это был... Было, надо было, то есть контекст тоже менялся. Кризисская мечта входила в какой-то политический кризис в тот момент. Этот кризис только
обострялся,
и так продолжается вот на этот момент. Мы надеялись, что в прошлом году они уйдут домой, они ушли, они там у нас были выборы. Типа еще один раз они выиграли эти выборы по разным путям. И, то есть, и вот эта борьба все-таки продолжается. Наше движение не существует. Про наркополитику тихо-тихо говорим. Вот это потом COVID. С COVID-ом наркосина тоже поменялась. Не так уж много кейсов, когда люди удержают и так далее. То есть, ну это вернется, это все вернется, потому что в какой-то момент COVID тоже уйдет, кризис тоже как-то закончится, как-то вот так грузинская мечта тоже поменяется. Все эти партии, которые сейчас в оппозиции находятся, они рядом с нами стоялись, и хочешь не хочешь, они будут формировать следующее правительство. Либо полностью они, либо в комбинации с грузинской мечтой, они, не важно. Они, у них будет какое-то слово. И у нас будет шанс возобновить работу в парламенте, чтобы поменялось, правда, на короче. Чего мы добились, это пару законов, что, правда, поменялось. Там пару конституционных кейсов мы выиграли, и из-за чего людей не сажают уже в тюрьму, если у них есть до 70 граммов марихуаны, или если кто-то домой или в огороде там растет небольшой куст, нормально, не будет тюрьмы, будет криминализация, но не будет тюрьмы. Само употребление стало легальным походу, потому что один из партий Герчи, они вслед за нашу победу в Конституционный суд, что не сажают людей уже из-за марихуаны, они потом делали кейс на вообще легализацию, но это просто потребление, не хранение. Мы находимся одним шагом до полной легализации марихуаны только на этот момент. Есть пару веществ, для чего поменялся доза минимально, потому что там поменялся, там в том суде выиграли кейсы. Там был еще один кейс, один последний, чего мы выиграли в Конституционном суде, было то, что если вещество, которое у тебя есть, недостаточно для того, чтобы используя вот это вещество, ты не станешь там, ты не будешь зависимым, да, один раз употреблять вот такое, и если эксперт скажу, тогда тоже ты будешь освобождаться от криминальной типа ответственности. И такой не очень понятный, не очень такое решение, знаешь, надо всякий раз с экспертом пойти и попробовать, но много людей уже используют эту норму, они освобождали, то есть не пошли в тюрьму, а находятся на свободе. То есть много чего в законах, в решениях Конституционного суда и не совсем законы поменялись, но все эти маленькие победы, они тоже
очень важные.
Очень важные. И что еще самое важное, что люди и вообще сообщество, да, грузинское, не только потребители, но вообще люди, да, которые у нас живут, они уже узнали, они правда знают, что людей не надо сажать за использование наркотических веществ, что наркополитика, которая у страны есть, у государства есть, она очень плохая, она против того, кто против человеческих прав, против принципов здравоохранения, общественного здравоохранения и так далее. То есть все это есть наша победа, я думаю. И сама стигма, и стигма тоже меняется, это самое главное. Люди опасались говорить, что власти плохо ведут себя против него или против кого-то из его семьи и так далее. Но сейчас это уже нормально. Люди могут выйти на улицы. И если мы вначале сами организовали такие маленькие акции, кого-то сажали, да? Uh-huh. А сейчас уже мы знаем, что вот какая-то семья сама сделала такую маленькую акцию. Там ребята, друзья начали, какую-то компанию начали, чтобы защитить своего друга или такой. Такого-то эффект грибов, да, не было. Uh-huh. То есть, а сейчас мы видим, что эти грибы сами, без нашего участия. И это самое хорошее. Процесс есть. Нету белого шума больше, но сам процесс есть, и это, наверное, самая большая победа, которая за нашу работу есть, что этого уже не остановишь. Если вначале это был без белого шума, ничего не могло бы произойти, сейчас без белого шума тоже мы знаем, что люди сами уже это доведут до конца, и это очень хорошо, да.
Какая сейчас в итоге наркополитика в Грузии? Сейчас декриминализация употребления?
Нет, вот, частично декриминализация употребления есть, всегда была у нас декриминализация употребления, если это первый раз, именно употребление, то есть нашли трейс, да, в крови или что-то. А первый раз это всегда было декриминализовано, второй раз было криминализовано. Это так и осталось.
Uh-huh.
Но в случае каннабиса, марихуаны, uh-huh. это нет, уже легализовано, самоупотребление. А хранение...
То есть можно на улице...
Не на улице, там есть всякие там перечень, где можно. То есть можно только дома.
Uh-huh.
У себя, то есть общественные места нельзя, типа, но... По факту так, что на улице тоже можешь понюхать, что вот люди курят здесь, uh-huh. и так далее.
Кстати, еще вот сколько, вот уже несколько дней, тут меньше недели, но я ни разу не чувствовал запаха марихуаны.
О, да, это плохой период, потому что сейчас урожай, который был в сентябре, наверное, уже закончился там, да, правда, это сейчас там, я закупаю каждую неделю, да, для себя, и вот последние 2-3 недели стали проблематичными в городе. Mm-hmm. До этого всегда было, там можно было 3-4 там, разных каналов там, позвонить, пойти, подойти. То есть это не было проблемы. Вот уже закончились. Даже я когда позвонил в регионах, там у меня друзья есть, у которых свои есть, они все говорят, о, уже закончилось. Mm-hmm. Правда, очень мало людей осталось, у кого осталось что-то. И очень много людей делают, они... Всякое, там очень много людей, которые дома делают это, ящики есть. Mm-hmm,
Growbox.
Growbox, да. И вот только те люди, у которых есть Growbox, они и сейчас, да, у них есть. Да, потому что там не важно, там не смотришь.
У вас же даже вот семена, я живу сейчас.
Да, у нас Growshop есть очень много.
Недалеко от Growshop, и там продают семена. Это,
да, это легально. Семена можно закупать. Там очень много Growshop. Как эти Growshop очень хорошо работают, тоже индикатор того, что люди закупают от этих гроушопов и семена, и оборудование, и все. Так что, но все-таки это еще не тот момент, где мы должны быть даже в отношении марихуаны побольше. Да?
Uh-huh.
И там есть очень много гроуверов есть, но они не очень объемно, конечно, потому что есть все-таки страх. А если у тебя там на один куст, может быть, не будет проблем, на 1-2 куста, но если побольше, тогда это может быть проблемой. Полиция может в любой момент войти и будет проблема. Так что, да, и то есть у нас нет таких коммерческих кроуэров, так называемых, mm-hmm. да, если кто-то, правда, бизнесом хочет заниматься. Есть много ребят, которые этого хотят делать, но это опасно. Если кто у нас занимается, правда, бизнесом, да, они подпольно это работают, и, конечно, когда подпольно работаешь, это...
Дополнительные риски.
Да. Вот. И иногда есть на рынке сбой. Как-то не всегда все есть, что угодно, да.
Ну, в общем, как таковой декриминализации нет.
Нету. Есть, то есть, так скажем, есть де-факто декриминализация травы, но ничего больше. Но сейчас это COVID тоже до ковида у нас начинающие должны хорошие, и там есть там очень много клубов и так далее. Все эти клубы полностью, они, когда войдешь, там они все танцуют, там нету места и так далее. И большинство людей употребляют наркотики там.
Mm-hmm.
Клубные, так называемые, клубные наркотики, там стимуляторы, и там mm-hmm. психоделик, чего. А вот до ковида ты мог бы и смотреть там на выходных, пойти посмотреть, сколько людей вообще употребляют. Много. И они же покупают куда-то. Ну, у нас были закладки и все. И... Но все это после ковида, из-за того, что ночная жизнь нету, нельзя делать ночные тусовки и так далее. Все это рынок тоже немножко там... Нет, если пойдешь там на Даркнет, нет, там если там раньше было там 50-60 разных
позиции, ну,
позиции, да. Сейчас может быть 5-6, максимум 10, и цены не очень хорошие и так далее. Да. То есть люди, которые, занимаются, так скажем, там... симуляторами и так далее. Для них вот такая ситуация. Но то, что не меняется, это, например, люди, которые употребляют опиатные вещества, она так и осталась. Она COVID, конечно, не повлияла серьезно. Ну, COVID же не влиял, где они употребляют и так далее. Они все-таки не на тусовках и так далее. То есть продолжается. Были сбои первые пару недель, потому что там за границей закрыли и так далее. До того, как вот это нормализовалось, там были проблемы, люди вошли в непланируемые, это... Когда не планируешь, и... Когда withdrawal, unplanned withdrawal, это...
Нам пришлось лечь в реабилитацию?
Кое-кто лет, у кого были денежки на это, но не все смогли на это...
Все своими силами?
Все своими силами дома. То есть есть,
перекумаривали.
Да. И была проблема, потому что много людей, нет наркоты. Тогда я помню, адвокатировал очень сильно в центрах метадона, чтобы они открыли ворота, чтобы как можно много людей
брали. У вас есть заместитель на
центре? Да, заместитель. Mm-hmm. Чтобы это был хороший момент для центра ОЗД, чтобы... привлечь людей, потому что очень много людей остались без вещества в те времена, и они были готовы войти в программу. Ну, конечно, наши программы долго думали на это и так далее. На них тоже повлияли, они тоже заставляли нас каждый день ходить на ОЗТ, как это есть. Ну, мы заставили, чтобы поменять, потому что COVID тоже опасно, там инфекция распространяется очень легко. И они перешли на режим 5 дней. То есть приходишь, дают, мне кажется,
на 5 дней.
На тот день и на 5 дней дома. То есть на 6 день еще приходишь. Вот так. Сейчас у них закончился вот этот пару недель, еще нам приходится еще каждый день ездить еще. Но это временно. Они говорят, на следующей неделе тоже обратно все на режим дома.
Метадоновый, да?
Метадон и бупрофен тоже. Субоксин.
То есть у вас нет декриминализации, но есть заместительная терапия.
Да, конечно. Заместительная терапия есть уже много лет. Она изначально была очень маленькой, но она растет. Это единственное, где страна типа прибавляет. Они типа говорят, ну да. Я помню, что пару лет назад там были максимум 5 тысяч людей, потом 8, сейчас за 12 тысяч людей даже. И есть план еще расти, потому что у нас есть с чем-то 50, с чем-то тысячи людей, которые ежедневно инъекционно употребляют наркотик. Так что это очень большой контингент, и они, да... Они большие группы риска. Да.
Ты начал говорить про то, что там Darknet, офферы, предложения. То есть у вас сейчас распространение идет через Darknet, там из рук в руки, как раньше, или какие варианты у вас?
Рук в руки есть, конечно, она была, есть и будет, Darknet уже.
Просто в России все, из рук в руки, это не знаю, на очень ограниченное число.
На очень ограниченное число здесь тоже. Да. В основном это Darknet и закладки здесь. И вот такие моменты, что в Европе куда-то идешь из нескольких какие-то места, там какой-то парк, где-то там... там 30 минут будешь смотреть на людей, ты потом, типа, поймут, что ты чего ищешь, или ты поймешь, кто продает. Такого нет у нас. В клубах тоже очень редко такие случаи, кто на рук продает. Нет, такой нет. Ну, один попал. Были моменты, когда такое было, но нет, у нас в культуре нет, потому что все-таки очень большая риск криминализации, там, полиции и так далее, так что люди не рискуют такое делать, так что закладки — это... было хорошее решение для...
Есть какие-то сайты в Даркнете? Можешь назвать, если...
Да, сейчас вспомню. Раз...
Просто, допустим, в России есть гидра такая самая...
Гидра у нас нету, но у нас есть это... Сейчас минуточку, как это называется...
В общем, у вас другие. Ну, это можно назвать, просто это не
гидра. Да, гидры нету. Да, гидры это... ближе не работал, как я знаю.
Там одна или один или несколько?
Один большой бил, но пару маленьких тоже били, но чаще было очень в Телеграме и вот таких приложениях, в аппликациях. Какие-то аккаунты находили тебя
и предлагали
типа, и говорили, что ну, обычно так есть прайс-лист идет, там говорят, что ну, если хочешь, там не больше, там, если больше, чем 5 вопросов, тогда мы с тобой уже не будем говорить. Вот так, чтобы ограничивали людей, там, и они там вопрос 1-2 решаешь, там цену дают, договариваются, они дают тебе какой-то код, а потом денежки там через киоск заведешь, они получают деньги, они тебе дают адрес и все.
Торговля у вас идет через биткоин?
Биткоин тоже есть, но есть, я видел, не только биткоин, там с нормальными деньгами тоже.
Ну, то есть это на банковскую карту, да, просто перевод.
Да,
я просто заметил, у вас очень много автоматов, которые можно перевести биткоины.
Да, есть такое. Да.
Это круто у нас такого.
Да, нет. Если хочешь перевести биткоин, очень легко у нас.
То есть это, доступ... можно сказать, анонимно практически.
Да. Доступ к биткоинам есть, но много людей даже не смотрят на это. Да.
Ну, для меня это такое очень...
Да, такой момент, да. Показатель, что... Да.
Так... Про снижение вреда мы тоже упоминали. Ты говоришь, что есть 14 организаций, да?
Да.
А вот какие...
Эти организации, которые... Ну, в Тбилиси у нас 4 таких, и здесь еще в регионах. Это стандартный пакет снижения вреда. Но, к сожалению, только снижение вреда старого модели, что они смотрят на заболевания, которые распространяются через кровь, не больше.
То есть
ВИЧ, да, это все-таки часть ответа на ВИЧ, который через... Глобальный фонд такой финансируется, и, конечно, из-за того, как это было дизайн программы сделано, они смотрели только на людей, которые продают инъекционно, потому что они являются группой для распространения ВИЧ, гепатита и так далее, и так далее. Но сейчас уже мы больше и больше говорим о том, что если даже люди есть, которые не колятся пока, но они все-таки там, нюхают и так далее, они недалеко от того, чтобы... Так что нам можно только смотреть на это уже достаточно, чтобы сработали с этими ребятами. И ну, там и то есть мы стараемся сделать вот этот подход снижения более там инклюзивным, да, чтобы не только на одну часть людей работали, и само вот снижение вреда от наркотических веществ и от системы наркополитики. Есть большая независимость от того, как ты употребляешь и что ты употребляешь. Даже если марихуану употребляешь, я думаю, что там есть пространство для того, чтобы работать на снижение вреда марихуаны, например. И вот прошли вот этот момент, что когда мы говорим, что нет вреда у марихуаны, но есть у всего, ну, от чая есть вред. Так что где есть вред, можешь говорить о снижении вреда. И да, вот сейчас работаем с этими ребятами, чтобы они... пошире рассматривали вопрос. Конечно, это зависит, как финансируется. Сейчас только что финансировались те действия, которые под старый модель. И потому и было вот эти ребята снижения вреда не хотели особо там. Они говорят, что вот мы занимаемся вот с инъекционными, а вы, ребята, занимаетесь вашими клубами. Нет, они так. В клубах тоже употребляли инъекционно уже. Это... И так, 10 лет назад, может быть, такого не было. Но сейчас в клубах пойдешь, найдешь, конечно, шприц употребленный, да? Так что... И вот это наркосия тоже меняется. Люди очень... если там 20 лет назад ты принадлежал какой-то группе потребителей, там ты клубными, вот ты таким... Нет, такого нету. Сейчас все, типа, вот...
Перемешаются.
Да, перемешаются очень легко. Там на неделю там что меняется на сцене, что новое вещество заходит, там все меняется, типа, как мы употребляем.
Какие сейчас самые популярные вещества? Вот в России там мефедрон, альфа, ПВП.
Ну да, это да. Кстати, это был вот эта соль, да, это эти, это синтетичные...
Катиноин,
да, это альфа-ПВП, МДПВ и мефедрон, они... они были самыми популярными, они на маркет вошли, вдруг завоевали весь маркет, все использовали это, и инъекционные ребята, и не инъекционные. Я сам употреблял через фольгу, любил...
Это Альфа-ПВП, да?
Альфа-ПВП, там больше, чем один год этим занимался. Ну, для меня это был тот момент, когда у меня все-таки была... вот этого белого шума, у меня была депрессия, то, что мы не смогли до конца дойти и так далее. У меня вот стало, вот, были депрессивные моменты, и я вот именно подобрал этот тот времен, и это был первый раз в моей там нарко этой истории, больше чем 20 лет я употребляю. Это был первый момент, когда я не смог победить на вещество, то есть вещество взял
вверх
на меня. Было сложно, у нас нету сервисов для таких людей, которые использовали вещества, даже наркологи не знали, как что делать. И ментальное здоровье там большая, то есть большая проблема, там все эти паранойи, все. Да, была проблема, но если я не мог бы типа найти решение, кто еще мог быть, типа, потому что я был очень хорошо информирован, у меня были знакомые в сферах и так далее. И для меня тоже, даже для меня было очень проблематичным это. И понимаю, для обыкновенных людей, у которых множество проблем, нету работы, есть всякие там социальные вопросы в их жизни и так далее. И они, типа, все же мир полидрогизы, то есть одного вещества никто не определяет, да, уже. И для этих ребят, конечно, это было очень-очень сложно, и очень много ребят очень страдали из-за этого. Сейчас я думаю, что вот это наркота немножко уменьшилось у нас. Я думаю, что COVID как-то сыграл хорошую роль.
То есть эти наркотики, они тоже у вас завозятся?
Да, они
просто у нас в России они производят.
У нас были репорты, что производятся тоже, но пока что вот так не, точно не могу сказать, там были какие-то нюансы, что в Грузии тоже есть лаборатории, где они, но в основном они заводятся, я думаю. И мы как-то вот так всегда знали, что это МВД занимается этим. Это их часть, они это заводит, потому что так много операций были для этих наркоты, то есть закладки у них работало. То есть, если хочешь вот эту наркоту, вот на этот номер, но если тут другие наркоты, там другие дилеры. То есть были дилеры, которые только на это работали, и не больше. И все люди как-то знали, что это все-таки полиция, потому что так много закладок пила, так много, так я там считал, там, если там есть 200 офферов, там вся страна, типа, я не знаю, там 200 разных людей покупают Альфа-ПВП или МДПВ эту ночь, да? Это значит, что там как минимум 200, там 300 людей, которые ходили
раскладывать.
Так, это только одна часть, и один город, там много городов, но такая большая операция без IT даже. А наша полиция всегда говорила, что это мы не в состоянии всегда исследовать, потому что там IT-технологии и так далее. Какая IT-технология, блядь? Так там 200 чем-то людей там ходят, чтобы там заставки, они физические лица, которые ходят на машинах, чтобы поставить, что потом клиенты, так много клиентов, которые на телефонах, и мы же не всегда там держим, да, вот и конфиденциальность и так далее, мы же друг другу звоним, смс-ку пишем и так далее. Вы же всегда все знаете, ребята, вы же знаете, кто где ходит и почему, какой там это IT, это просто вы не хотите исследовать, вы никогда не задерживаете людей, которые алфавит. Да, да, они показательно пару раз задержали больших типа дилеров, алфа-ПВП и так далее. Но, ну, мы всегда знали, как давно это, ну, доказать было трудно. Но это значит, что, да, это бизнес полиции. Не знаю. Вот такое. Да, алфа-ПВП, ну, уже редко слышно о нем. Это хорошо. Ну, еще знаю пару людей, которые еще употребляют, но Было время, что все везде употребляли. Там можно было понюхать салфетки на подъездах и так далее. И фольги даже пропали в магазин. Фольги нет. И наши снижения людей говорят, блядь, заводите фольги, нормальные, хорошие фольги. Нам нужны хорошие фольги. Не, трубочки хорошие. Не.
То есть альфа-ПВП был популярнее, чем мефедрон. У нас просто мефедрон... Более высокий спрос на мефедрон.
Не, у нас алфа-пи больше.
Алфа-пи. В принципе, я, наверное, все, что хотел спросить, спросил. У нас все темы закончились. И, в принципе, мы освобождаемся как раз к тому времени, когда ты хотел.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.